транслирует компания «Ситивизор».
Новости большого города.
Здравствуйте, в студии Андрей Поздняков и Алексей Голубев. Московские дороги помыли шампунем после зимы. В первую очередь от грязи очистили проезжую часть, остановки общественного транспорта, площади, проезды внутри дворов и тротуары. Сначала дороги обработали шампунем по всей ширине проезжей части, затем средства смыли водой вместе с мазутными пятнами и следами от шин, передает ТАСС. По заявлению властей Москвы, использование дорожного шампуня улучшает сцепление автомобилей шин с дорожным покрытием и продлевает срок службы асфальта.
Общественники намерены обратиться к мэру Москвы с просьбой переименовать улицу в Восточном округе, названную в честь революционера Степана Халтурина. Он, желая покушения на императора, взорвал Зимний дворец. В результате погибли десятки героев русско-турецкой войны, куча гражданских лиц, объяснил в интервью русской службе новостей президент фонда возвращения Юрий Бондаренко. Он напомнил, что в Петербурге улица Халтурина, которая ведет к Дворцовой площади, вернули историческое название еще в 91 году. Историческое название «Миллионное».
Патриарх Московский всея Руси Кирилл раскритиковал снос старинных зданий в центре Москвы на выступлении в Мосгордуме. Строительство новых зданий, по его убеждению, не возместит потери. Вот как раз напротив небоскреб построили. Ни один человек не приедет в Москву, чтобы посмотреть на этот ваш небоскреб. Никому в голову не придет из Австралии ехать в Москву, чтобы посмотреть на это чудо, потому что в других местах небоскребы лучше, заявил патриарх. Он также обрушился с критикой на прошлогодний опрос о переименовании станции метро Войковская, заявив, что имена преступников и террористов не должны сохраняться на карте города.
В Москве стартовал навигационный период, и в Петербурге он начинается 10 апреля. Начнется он с развода мостов на Неве и Малой Неве. Утвержденный график разводки в текущем году доступен на сайте Мостотреста. Компания адаптировала ресурс для всех мобильных устройств, которые работают на любых платформах. Кроме того, за счет функции геолокация сайт должен показывать, сколько времени осталось до разводки, а также сведения о ближайшем к пользователю мосте.
75% мест в отелях Сочи и других курортов российского Черноморского побережья забронированы на время летнего сезона. Такие цифры озвучила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, сейчас правительство и местные власти изучают вопросы расширения возможностей по размещению отдыхающих ввиду повышенного спроса на отдых в этом регионе. Вместе с тем продолжается активная кампания по популяризации других туристических направлений в России, в частности, Кавказских минеральных вод и прочих исторических курортов. Часа и почти 12 минут в российской столице. В эфире «Эхо Москвы» первое радиошоу о жизни в мегаполисе «Городовые» и его ведущие «Городовые» Андрей Поздняков
и Алексей Голубев. Вот он такой бодрый. Здравствуйте. Бодрый в этот субботний вечер. А между прочим, говорить мы с вами будем о хамстве.
Говорить о хамстве и о тех, кто с этим хамством боролся, может быть, зачастую иногда тоже с помощью хамства. Короче, есть такая организация, или была такая организация, наверное, уже будет правильнее сказать, которая называлась «Стоп-хам». Почему я говорю «была»? Потому что буквально на днях суд ликвидировал эту организацию и все, запретил.
Но я внесу некоторые уточнения. Суд ликвидировал-то ее, как выяснилось, еще в конце прошлого года, а Минюст наконец-то внес соответствующие поправки в реестр, да. И теперь этой организации официально нету. Официально, с юридической точки зрения, с точки зрения Минюста, на самом деле, это не означает, что она прекратила свою деятельность. Ее лидеры уже заявили о том, что они будут продолжать дальше работать. Первые три года организация существовала без регистрации. Возможно, они зарегистрируют ее под другим названием. Это означает ли, что у них возникнут проблемы с получением грантов от властей и с коммерческой деятельностью, которая могла бы использоваться для того, чтобы как-то финансировать их работу, если можно так выразиться. Очень большой резонанс вызвала эта история, и сама организация StopHam вызывает весьма неоднозначные реакции у наших слушателей и, в принципе, у наших сограждан. Очень много критики звучит в адрес этой организации, с другой стороны, звучит очень много критики в адрес тех, с кем эта организация борется. Борется в прямом смысле этого слова.
Слушай, я вот без всяких там вот этих могу совершенно прямо заявить, что StopHam – это одна из самых полезных структур, существовавших в последние годы в нашей стране. Потому что то, что они делали, на мой взгляд, это было очень показательно, это было очень важно. Когда ты смотришь эти ролики, записанные ими, то вообще просто какой-то выпадаешь в осадок вообще от того, в каком обществе ты живешь. У каждого второго в тачке бита, которую человек, по-моему, просто жаждет применить. Вот лишь бы кому-нибудь башку размозить, такое ощущение. У каждого кавказца ствол всегда в тачке с собой, а иногда и не один, как показывают эти ролики. И если ты попадаешь в какую-то ситуацию, значит, с гордым горцем, лучше вообще из машины не вылезать, потому что он тебя расстреляет и не моргнет, и фамилию не спросит. Это показывает деятельность вот этих вот смелых ребят, которых просто дубасили по-жесткому. Кто-то говорит, что они отвечали каким-то тоже агрессией. Я, кстати, не согласен, потому что большая часть этих роликов, они пытаются сдерживать конфликт, они пытаются избежать драки. Да, у них зачастую была какая-то группа поддержки, но а как вы хотите? А как вы хотите, если власть этого не делает, и у нас по дорогам рассекают такие веселые ребята, кавказцы, которые готовы стрелять кого хочешь?
Очень греет душу Алексея Голубева то, что некоторые назвали бы популизмом. Кстати, очень примечательная история произошла буквально на следующий день после новостей о лишении организации StopHam официальной регистрации. Дело в том, что активисты этой организации оказались замешаны в очередном скандале, что примечательно, с сотрудниками ОМОНа. В центре Москвы в ходе очередного рейда, как свидетельствуют очевидцы, они, как по своему обыкновению, подходили к водителям и спрашивали их на камеру, почему вы нарушаете, почему вы останавливаетесь в неположенном месте. Как говорят очевидцы, там стоял автобус полицейский с не очень четко написанным словом ОМОН на борту, стоял он как раз на пешеходном переходе. Напротив этого автобуса стоял мужчина в форме с камуфляжем, вероятно, его приняли за охранника отеля или же за парковщика. В общем, активисты подошли к нему, стали его под камеру расспрашивать, что да как, почему так себя ведешь. А ОМОНовец не стал сдерживаться и вызвал подмогу. В итоге из этого автобуса выбежало более десятка сотрудников правоохранительных органов, которые за ноги и за руки по обыкновению уволокли активистов в автозак, а дальше их уже оформляли, не оформляли, вернее, а как проводили с ними беседы в отделении полиции.
Случай забавный, но не случайный. Не секрет, что эта организация была создана усилиями, значит, кремлевских структур определенных. Это на основе...
Это называется «Движение наше».
«Движение наше», все совершенно верно. Но они не стеснялись поправлять, так скажем, самых различных господ на дороге и просить перепарковаться в другое место и депутатов Госдумы, и, скажем так, различных высокопоставленных лиц, чиновников от МВД и от различных других министерств. Их не волновало вообще ничего. Кто они, откуда они, из какого региона, из какого ведомства, чего они показывают, какие корочки, какие у них тачки. Просто плевать. Паркуйся правильно. Не хочешь парковаться? Да, мы сделаем тоже не очень правильно. Наклеим тебе наклейку. Мы просим просто отъедь, чувак, отъедь, не надо.
Разговор на самом деле не только о StopHam, но в принципе о городском активизме. Есть очень негативный отношение к StopHam'у именно из-за их происхождения и политической окраски. Говорили, что это организация, которая специально создавалась для того, чтобы продвигать вот эти вот пропутинские молодежные движения и чтобы привлекать туда новых людей, участников и активистов. Но мы хотим немножко отвлечься от этой политики. Дорогие радиослушатели, мы хотим вернуть вас в определенный конфликт, коих было достаточно много на улицах Москвы и других городов. Это движение, я напомню, общероссийское. В конфликт вокруг припаркованного автомобиля. Вот приехал некий мужчина на какой-то, может быть, не очень дорогой иномарке, не знаю, может быть, на отечественной машине. Встал на зебре. Все заставлено машинами, пройти очень сложно. Пешеходы мучаются, может быть, сильно мучаются, может быть, не сильно мучаются. улицу. Ну, вот он припарковался на зебре, не положено, наплевал на все правила и вышел. И вот пришел активист, который заклеивает ему лобовое стекло. Чем-то начинает...
На которое написано, как там...
Паркуюсь, как хочу,
мне плевать на всех.
Топхам, да, мне плевать на всех. Начинается конфликт, естественно, с руганью, пока еще не доходит до рукоприкладства, но вот-вот грозит дойти до рукоприкладства. Вот вы в этой ситуации, в этом конфликте, на чьей стороне? Если вы на стороне активистов, звоните по телефону 660-06-64. Если в таком конфликте между водителем припаркованного на зебре автомобиля и активистами, вы на стороне водителя, ваш номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы в данном конфликте скорее на стороне активиста, тогда ваш телефон для голосования 660-06-64. Если вы в данном конфликте на стороне водителя, 660-06-65. Не забывайте набирать код Москвы 495.
Я напомню наши другие координаты. Плюс 7-985-970-45-45. Телефон для смс-сообщений. Твиттер-аккаунт вызван. Форма на сайте echomsk.ru тоже можно использовать для связи с нами. Пишите нам сообщения. Используйте координаты и можете звонить нам в эфир 363-3659, код Москвы 495. Но будем принимать звонки буквально через пару минут. Давайте послушаем тем временем Якова Широкого, расскажет он нам городскую историю про мертвый город Су-155.
Городская история.
Разрекламированный компанией Су-155 будущий микрорайон в Южном Домодедове нашел тысячи дольщиков, однако превратился в настоящий мертвый город. Строительство здесь остановилось, рабочие уехали и даже бездомные стараются обходить недострой стороной. Здание буквально разваливается на глазах. Это памятник прошлому веку человеческой жадности, когда из одного квадратного метра земли нужно выдавить как можно больше квадратных метров жилья. Это не для людей, это для денег, отметил в беседе с порталом Вести Недвижимость профессор Петр Панухин. Жители близлежащей деревни, в свою очередь, жалуются на громожденные высотные коробки, ради которых к тому же повырубали все деревья, лишили их солнечного света. На 27 гектарах расположились 17 домов в 12, 17 и 22 этажа. В каждой комнате должно быть по 8 закладных деталей, на которых крепятся блоки, но тут лишь 4. От влаги они не защищены, швы на полу расходятся, а плиты на разном уровне. При этом стройка была брошена, но не законсервирована. Дома медленно, но верно погибает, и недалек тот момент, когда с неба посыпятся бетонные глыбы. Посреди же квартала остается гигантский котлован с торчащими сваями. Здесь должна была разместиться местная школа.
Это был Яков Широков, который представил нашу постоянную рубрику «Городская история», а история про Су-155.
Про то, что остается в виде наследия.
Я, знаешь, я жил в районе, который был он называется Павшинская пойма. Это такой ад, который должен был стать таким мертвым городом, но не стал, потому что эти ушлые говнюки тогда еще продали все, когда кризис не начался. Поэтому они, эти дырявые квартиры, когда заходишь в новый построенный дом, а там между плитами вот туда руку можно просунуть, то есть ты понимаешь, сколько денег надо потратить, чтобы стяжку, да, вот это все, чтобы закрыть эти дыры. Казалось бы, ты покупаешь квартиру, это 155, ты должен там жить, ты заходишь, а там дыры такие. И у меня перед домом такой висел огромный плакат Су-155, и там какие-то люди после Су приписали еще две буквы,
не будем уточнять какие. Мы не знаем, правда, все ли дома, которые строили Су-155, были такими, или малая их часть. Спасибо большое, Яков
Широкову. Спасибо. Big city life, me try to get my mission eyes up no matter what. Me try big city life, my heart have no base, and right now Babylon upon me case.
Действие Стопхама неплохо, но наши, пишет Николай, выражая мнение достаточно большого количества людей. В случае я таких людей очень часто встречал. И у нас, правда, с другой стороны, у нас очень интересное голосование проходит. Я напомню, мы выясняем вот в конфликте между водителем припаркованного на зебре автомобиля и активистами, на чьей вы стороне. На стороне активистов 660-06-64, на стороне водителя 660-06-65. Мы понимаем, что агрессивным может показаться поведение и того, и тех, и других, да, и того, и другого, в зависимости от того, сколько там человек с каждой стороны. Но вопрос принципиальный, в принципе, за кого вы болеете в этом конфликте. Если вы так недовольны движением Стопхам и подобными организациями, объясните, пожалуйста, что вас раздражает в городских активистах, в принципе, Таких движений много самых разных. Мы, конечно, долго спорили перед эфиром, там, объединять их всех. Там, можно, в принципе, до Макса Каца было бы дойти и городских проектов.
Они же тоже занимаются.
Тоже городской такой активизм. Да, да, здорово, да. Прикольно, полезно.
Только иное, конечно.
Но давайте разбираться, что вот. Нельзя, что является табу для городских активистов, что им нельзя делать, чтобы, в принципе, их деятельность нравилась горожанам.
Что надо делать? Да, вот Сергей припоминает, что СтопХам не только не к месту припаркованные машины обклеивал, но и ездящие по тротуарам машины тоже. Поэтому всячески поддерживаю, говорит Сергей. А я в связи с этим как раз вспоминаю один из видеороликов, когда активисты СтопХама, по-моему, где-то на Волоколамском шоссе заблокировали машину, которая ехала как раз по тротуару. И оттуда вышел дяденька, который говорит, сейчас я вас всех буду стрелять, достает травмат, и в них тычет во все, говорит, сейчас я вас буду стрелять, отойдите, дайте правильно. Он говорит, съезжай обратно на дорогу, нет, я вас буду стрелять, съезжай на дорогу. И вот он им угрожал, они вызвали полицию, приехала полиция, он страшно на них ругался матом, он их поливал так, что просто мамочки не горюй, там сплошная ругань была. Приехала полиция, и он как миленький пистолетик свой убрал себе, подальше засунул, одно место и начал говорить про то, как какие вы классные ребята, как вы все правильно делаете. Да, это такое хорошее дело. Вы активисты, молодцы, да, боретесь с нарушениями.
363-3659. Каким должен быть активизм с человеческим лицом? Может быть, ровно таким, как это все представляли и видели и делали представители СтопХама. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Роман. Я за СтопХам. Потому что я сам являюсь пешеходом, не водителем, и когда в центре города идешь по тротуару и в других местах тоже, и стоят машины, просто стоят, не едут, на тротуаре, законное место пешехода, и просят просто там отъедьте или говорит так, вы не заблудились спросить, а там начинается трехэтажный маршрут. Я без действий, без всяких, я просто разговариваю, ничего не клею никуда.
Да.
Вот. И они говорят, пешеходу на моем законном месте, вам что, места мало должны обходить? А кто он такой, чтобы я его обходил? Мне без разницы, на дороге все равны и должны уважать друг друга. И с мигалками, и без, и депутаты, и кто там, мне без разницы абсолютно. Если меня не уважают, то я где-то чувствую, я позвоню 112. Пусть там...
Смотрите, а я не утверждаю, да, что активисты СтопХама там, в принципе, действуют слишком жестко, но вот по вашему мнению... Как вы считаете, люди, которые с этим борются, они могут или должны действовать жестче?
Ну, они должны по рамках закона действовать, конечно, но если там какие-то непредвиденные ситуации возникают, это жизнь, законом не всегда это может быть как бы равнозначно, поэтому они должны действовать как по обстановке.
Ну, смотрите, даже наклеивание тех самых наклеек, это не совсем правомерно.
А я по-другому немножко делаю, я во дворах, если стоять на тротуаре в вечернее время, я не наклеиваю ничего, я просто или бутылочку какой-нибудь там пластиковую положу.
И протыкайте колесико.
Или пакет с мусором, и все, и никакие колеса не прокалываю, ничего не клею, просто положу и все. А днем я просто разговариваю все словами.
Угу. Понятно, спасибо.
Я никаких активистов не состою, просто как обычный гражданин Советского Союза.
Да. Народный СтопХам, спасибо большое. 363-3659, телефон нашего прямого эфира. Мы выясняем, каким должен быть городской активизм с человеческим лицом, таким как СтопХам, может быть. Алло, здравствуйте, откуда вы звоните, как вас зовут? Выключите, пожалуйста, радио, говорите с нами телефон.
Здравствуйте, меня зовут Юрий, Санкт-Петербург.
Да.
На мой взгляд, это общество не только должно быть, оно должно расширяться.
Вот как.
И захватывать, да, другие сферы, потому что вот в Питере, скажем, в метро не войти, потому что без конца стоят черные торговцы, да, расставив там свои столы, просто забаррикадировав вход, этим никто не занимается. В самом метро ходят с барабанами молодые придурки каждый вечер, да, заходят в вагон и начинают стучать изо всех сил с усилителями, с барабанами, с гитарами.
Ну так вам же скажут, это же эти вопросы должна решать полиция, да, она должна с ними бороться.
Дело в том, что эти вопросы решает не полиция, это списали на администрацию, которая должна этим заниматься, а там сидят два инвалида, которые работают 2 часа в день только, сидящие у себя там в администрации, то есть заниматься этими вопросами некем, и некому. Ну и дальше покосы травы, да, каждые 5 дней по всему Петербургу, по всем паркам. Ну и дальнейшее сумасшествие, да, раздача стикеров на этом самом, на улицах.
Слушайте, а может быть, ну, тут есть разные подходы, видите, они выбрали путь акции прямого действия, непосредственно воздействуют на нарушителя. А может быть, правильнее было бы записать номер, зафиксировать факт нарушения. Сейчас уже, более того, создаются более удобные механизмы для реализации. Нажаловаться, чтобы легальные методы работали.
Этим не будет никто заниматься, потому что надо еще доказать. Да, то есть не просто зафиксировать, ну хорошо, сфотографировали, да, вы докажите, что вы сфотографировали именно в этот день, да, который у вас указан, и что это вообще не фотомонтаж какой-нибудь.
То есть сложность оправдывает в данном случае околоправовые методы и неправовые.
Конечно, что любая камера, да, она имеет же очень ограниченный охват пространства. Понимаете? И поэтому там иногда трудно сообразить какой-то дом и какой-то участок тротуара.
Угу.
Вот это так, вы по-другому невозможно сделать, точно так же, как с собачниками, да, вот обратите внимание, закон принят, да, огромные собаки по ночам бегают без намордников, хозяева еще более агрессивны, попробуйте сделать замечание, да, хозяева загрызут вас, а потом собака закончит.
Угу. Понятно.
То есть целый ряд вопросов, которыми не занимается никто, и на самом деле необходимо объединяться в какие-то народные движения, чтобы наводить порядок.
Ну, получается, это на самом деле есть гражданское общество. Спасибо большое.
Спасибо.
Смотрите, у нас интересный результат голосования. 81% наших радиослушателей в конфликте между водителем припаркованного на зебре автомобиля и активистами на стороне активистов СтопХама в данном случае. 19% на стороне водителя.
Слушайте, если брать результаты в сетевизоре, то там 64% на стороне активистов, 36% на стороне водителей.
Как вы считаете, в таком случае возникает, естественно, логичный вопрос. Надо ли властям российским легализовать движение СтопХам, вернуть им регистрацию и все-таки вернуть
им дальше осуществлять свою деятельность. Если да, 660-06-64, если нет, нельзя легализовывать их деятельность, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что нужно разрешить продолжить СтопХаму деятельность легально и зарегистрировать снова в Минюсте 660-06-64, ваш номер. Если вы считаете, что нет, нельзя, 660-06-65.
А сейчас Анастасия Грачкова нам расскажет, как москвичи спасаются от кризиса.
Статистика. С начала года спрос на юмористическую литературу в Москве вырос более чем на 20%. Как сообщила русской службе новостей руководитель сети магазинов «Московский дом книги» Надежда Михайлова, больше всего покупателей интересует сатирическая литература. В числе лидеров продаж романы Вудхауса «Дживс Вегений», «Смит-журналист», романы Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок», а также «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома Клапки Джерома. При этом снизился спрос на сборники анекдотов и книги Михаила Жванецкого. В торговом доме «Библиоглобус» также подтвердили повышенный спрос на юмористическую литературу, добавив, что организуемые магазином встречи с популярными юмористами и сатириками также собирают немало публики. Сейчас в тяжелое время людям нужна какая-то отдушина, и поэтому читатели обращаются к юмористической литературе, заявила пресс-секретарь торгового дома «Библиоглобус» Марина Агилкина. Как напоминает в свою очередь портал newsmsk.com, осенью прошлого года на фоне обострившейся внешнеполитической обстановки в столичных магазинах резко вырос спрос на книги по истории и политике, а в новогодние праздники самыми востребованными стали подарочные издания новогодней и рождественской тематики, книги по творчеству, фотоискусству, кулинарии и литературные новинки.
Это была Анастасия Грачикова, которая представила нашу рубрику «Статистика».
Виталий Авилов пишет, чего добились СтопХамовцы? Только пиара.
Когда были
дружинники, на улицах было спокойно.
Вот я вам скажу, Виталий, чего добились СтопХамовцы. Во-первых, многие высокопоставленные чиновники начали высказываться против СтопХама. Вы думаете, вот это решение суда и Минюста, оно просто так, оно с неба свалилось? Это потому, что зашевелились вот эти вот чинуши, которых немножко подергали СтопХамовцы и заставили свои машинки передвигать. Они занервничали, то, что это бесит. Почему это какая-то шпана, как какие-то людишки мелкие заставляют их свои машины? Это вообще что такое? И они зашевелились и заставили суды вот так вот работать. Более того, несколько таких случаев привели к отставкам. В частности, должности лишился зам полпреда Чечни, чьи жена и сын подрались с активистами СтопХам у торгового центра «Европейский». Этот скандал все помнят. Временный глава управы Марьина сам подал в отставку после такого же конфликта. Так что результаты есть, господа.
У нас идет голосование, надо ли легализовать деятельность СтопХама. 660-0664 надо, 660-0665 не надо. Голосуйте, мы сейчас прервемся на пару минут, вернемся к вам обязательно.
Внимание! В воскресенье после 19:00
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с «Эхо Москвы». Давно он доелся.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели или диска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19:00 на «Эхе Москвы».
В ближайшем выпуске программы «Точка».
40-летие компании Apple. У нас в гостях директор Московского музея Apple Андрей Антонов, техноблогер Валентин Вилсаком-Петухов и директор программ менеджмента «Параллелс» Алекс Пацай.
Воскресенье после 22 часов. И точка.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Два часа и 35 минут в российской столице. В эфире «Эхо Москвы». Первое радиошоу о жизни в мегаполисе. Городовые его ведущие Андрей Поздняков.
И Алексей Голубев. Здравствуйте. Мы говорим о городском активизме, отталкиваясь от ситуации вокруг движения СтопХам, которое сейчас уже исключено из списка зарегистрированных организаций, зарегистрированных
институтов. Мне так интересно голосование, я в восторге от него. Я еще раз повторю телефоны. Если вы считаете, что властям надо разрешить СтопХаму продолжить свою деятельность, тогда 660-06-64. Если властям не стоит разрешать деятельность СтопХама продолжать, 660-06-65.
Я просил вас, дорогие радиослушатели, писать, рассказывать, правда, рассказывать нам не рассказывать, называть сторонники СтопХама, но вот писать как минимум. Чем же вам так не угодил СтопХам? И пишут нам о том, что раздражает политизированность, раздражает то, что их спонсирует Кремль. Это пишет нам Ольга. Возмущаются тем, что они подменяют своей деятельностью деятельность полиции. Вась пишет. Категорически против. Нельзя. На что полиция? Машины нет и не будет. При этом
я не совсем понимаю, какая вам разница в данном случае, вот что касается источника финансирования. Если Кремль дает деньги на излечение тяжело больных, скажем, людей. Вам есть дело до того, кто дает деньги? Кремль или условная там оппозиционная партия?
Потому что есть большая разница. разница между излечением тяжелобольных людей и все-таки некоторой формой насилия, принуждения, оскорбления, давления.
Это
нельзя
не,
подменять
не
полицию какими-то псевдогражданскими организациями. Только государство имеет право на насилие.
Это не насилие. Пишут. Дмитрий ошибается, потому что они не используют насилие. Они используют некоторое давление, угрозу наклеить эту несчастную наклейку. Но они предупреждают. Пожалуйста, подальше куда-нибудь поставьте свою машину там, где это можно.
Они трогают частную собственность, не просто трогают, заклеивают и наклеечку, да, ты вот так говоришь, гигантскую вот эту вот наклейку в пол лобового стекла. Сколько это лобовое стекло стоит? Они, значит, трогают и тем самым, естественно, провоцируют, априори провоцируют конфликт.
Как себя вести на улице города? Он не где-то в джунглях, здесь люди живут, здесь надо себя нормально вести, и тебя предупреждают несколько раз, когда тебя вежливо просят, а они, я подчеркиваю, вежливо просят, кто бы что ни говорил, они говорят, они обращаются исключительно на «вы», в отличие от этих водителей.
Они подходят, видят автомобиль припаркованный, видят, что нет рядом водителя. Они наклеивают на него наклейку, потом приговаривают, что вы делаете, это моя машина. Замечательно, вы мне наклеили, испортили. Вот тебе подойдут на улице и наклеят тебе наклейку на спину, потому что ты плохо стоишь, я не знаю, куришь
не
на
надо,
улице.
Не
здорово.
Надо.
Вот
называется...
как ты отреагируешь.
Нет, это
какая
ты,
разница между твоей сейчас... шубой, прости, пожалуйста, и моим автомобилем?
Нет, ты сейчас говоришь ерунду, потому что я могу стоять где угодно, а машина не может стоять где угодно. И на тротуаре
нет,
не может
уважаемый,
стоять.
Ты не можешь стоять где угодно. Есть места, где тебе стоять нельзя, в том числе на проезжей части. Вот подойдет тебе автомобилист и наклеит тебе за то, что ты где-то остановился.
Наверное, он будет прав.
Ты не будешь конфликтовать, это не спровоцирует тебя агрессию.
Слушай, я не могу выйти, стоять на МКАДе и, пожалуйста, чтобы меня, давайте, мешать проезду. Я не могу это делать, не могу. Я не должен так делать. А водитель не должен ставить свою развалюху на тротуаре, чтобы мешать мне, чтобы мешать мне ходить, потому что я пешеход. А он ставит свой драндулет. Да пошел он куда подальше. Ему надо не то, что наклейку. Я не знаю, они не понимают такого, понимаешь? И с ними по-хорошему начинают люди разговаривать. Они же все в агрессии.
Кто по-хорошему? Там одна активистка начинает разговаривать, другая тем временем уже на лобовое стекло, прямо на месте водителя, клеит
они
наклейку.
Они несколько раз говорят, либо вы убираете свою машину, либо мы вам клеим наклейку. И эти сразу лезут на рожон, достают свои биты, лезут с кулаками. Вон Немов как себя повел. Вообще, понимаешь, эти ребята показали нам, в каком обществе мы живем. Вот кто мы сами такие есть. Очень много людей себя начинает агрессивно вести, хотя они не априори не правы. Вот Немов, мы все видели этот ролик, наверное, как он начинает вылезает и начинает себя некрасиво вести. И очень много популярных людей, актеров, депутатов Госдумы, какие-то олигархи, чиновники. Как они начинают себя по-свински вести?
Да, только почему-то большинство клиентов СтопХама, я восхищаюсь тем, что не только обычные люди, но большинство клиентов СтопХама, скажем так, клиентов в кавычках, это обычные люди, которые припарковались по тем или иным причинам в неположенном месте.
На правила и на людей, которые ходят ногами, они ездят на колесах.
И это, конечно, разрешает вести себя по-хамски и портить чужую частную собственность.
Слушай, если власть этим не занимается, этим занимается общество. В данном
чем-то
случае,
они напоминают это... коллекторов, пишет Виталий Авилов. Я соглашусь, но только в отличие от коллекторов, они не имеют лицензию на это занятие.
Так, у нас время нас поджимает, мы должны подводить.
Между прочим, 76% наших радиослушателей считают, что нужно легализовать деятельность движения
народу
СтопХам.
Народу-то сколько проголосовало.
Вернуть организации регистрацию. И государству встать на сторону этих активистов и поддержать их.
76%. 24% считают, что нет, власти не должны разрешать деятельность СтопХама. Что у нас в сетевизоре? А в сетевизоре 83% проголосовавших считают, что деятельность СтопХама надо легализовать. 17% против. Такие дела, ребята.
Я хочу закончить эту тему смс-кой от Артема. Все равно, что в курильщиков из водного пистолета стрелять. Есть и такое? Такое мнение, как выясняется, очень непопулярное. Кстати, сейчас будет о курильщиках, но прежде чем продолжить говорить на разные болезненные темы, давайте послушаем Юлию Егорову. Расскажет нам она про удивительный тест-драйв квартир.
Сервисы.
Чтобы сдержать падение спроса на новостройки, застройщики начали использовать новые механизмы привлечения клиентов, так называемые тест-драйвы, когда покупатели получают возможность взять жилье в аренду с возможностью последующего выкупа, сообщает РБК «Недвижимость». Первая попытка внедрить практику тест-драйва в столичном регионе была зафиксирована в Новой Москве. Потенциальным клиентам предлагается на время арендовать полностью обустроенную и меблированную квартиру в одном из местных жилых комплексов, а уже затем принимать решение о покупке. При этом никаких обязательств на клиентов не накладывается. В других регионах страны практика тест-драйва больше напоминает схему, используемую на автомобильном рынке. Например, в некоторых новосибирских новостройках потенциальные покупатели могут бесплатно вселиться в квартиру на 2 дня и 2 ночи. По мнению застройщика, за это время можно составить впечатление о качестве жилья и познакомиться с жизнью внутри микрорайона. В мире такая практика распространена. Когда жилье не могут продать, его сдают в аренду. В России этим никто не занимался, потому что квартиры всегда разбирали как горячие пирожки. Сейчас, когда спрос на жилье снизился, застройщики все чаще будут обращаться к такой практике. Ведь людей, которые могут снимать, всегда больше тех, кто может купить, отметил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко. Есть у подобных сделок и подводные камни. Для арендаторов главный риск связан с тем, что застройщик в любой момент может поднять арендную ставку или расторгнуть договор аренды, поскольку компания не заинтересована в том, чтобы держать занятой квартиру, которую можно продать. В Европе эта тактика более оправдана, поскольку там сдача жилья в аренду может покрыть проценты по кредитам. В России деньги гораздо дороже, средняя ставка по кредиту на строительство в разы выше, и покрыть такие расходы может только продажа жилья.
Это была Юлия Егорова, которая представила нашу постоянную рубрику «Сервисы». Городовые.
Голубев и Поздняков. А городовые Голубев и Поздняков и городовые слушатели тем временем перемещаются на летнюю веранду. Благо, летние веранды наконец-то открываются. Хотя погода в столице и во многих городах центрального региона России как-то не радует сейчас. Но все, сезон открывается.
Официально открыли сезон летних веранд. Все, уже можно к кафе, ресторанам, различным барам открывать уличные террасы, веранды. Но тут есть одна проблема, которая до сих пор так как-то до конца и не решена. Это вопрос курения. Можно на них курить или нельзя?
Если вы помните, у нас приняты были недавно изменения в законы и введены различные ограничения на курение, на употребление табака, и там были прописаны не вполне понятные и, как выясняется, не очень однозначные решения в отношении всевозможных веранд. Открытых, закрытых, под навесами, под крышами, без крыш, в отношении столиков на улице. Если можно там курить или нельзя?
Если кто не помнит, то вообще у нас во всех заведениях, будь то рестораны, кафе, бары, любые, курение запрещено. Но вот что касается именно открытых веранд, а это, как правило, в прошлом году можно было курить там, где просто на улице стоит стульчик и стол. Вот там можно курить. Если это какая-то терраса, то там уже курить нельзя было. Курить можно было только где совсем все открыто. Но Роспотребнадзор выступает за то, чтобы курение было полностью запрещено вообще. И на улице, и как хочешь.
Вы помните, да, господин Онищенко неоднократно выступал с подобными идеями запретить категорически курение, и, в принципе, его бывшие подчиненные, которые теперь возглавляют ведомство, они сохранили такие же представления о мире. В департаменте торговли Москвы, в интервью российской газете, очень интересную вещь сказали. Дело в том, что там не знают, как быть с курением на летних верандах. И отмечаю, что в прошлом году рестораторам, у которых летние кафе состояли из столиков и стульев, не запрещали выставлять пепельницы на этих самых столиках и стульях. Ну, то есть, не было никакой крыши, не было, в принципе, веранды оформлены. Но сейчас, в этом году, вопрос не решен. Где провести грань, что разрешать? И давайте мы вместе с вами будем как-то пытаться провести эту грань и выясним, что все-таки делать с курением, с сигаретами в кафе. Запретить курильщикам ходить в кафе и рестораны, если они не могут воздержаться от курения?
Могут потерпеть. Могут потерпеть. Короче, если вы считаете, что надо разрешить... Вопрос поставим так. Надо ли разрешить курение на летних верандах? Если вы считаете, что курение на летних верандах. Надо разрешить. Тогда ваш телефон для голосования 660-06-64. Если вы считаете, что курение на летних верандах должно быть запрещено, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что надо разрешить курение на летних верандах, звоните по телефону 660-06-64. Нет, 660-06-65. Поможем, как минимум, столичным властям принять решение, но, может быть, за ним последуют и другие. Как вот вы сейчас решите, пусть они так и действуют, было бы очень правильно. Тем временем, давайте послушаем Татьяну Тимофееву. Она расскажет, где можно бесплатно проверить здоровье курильщикам и тем, кто уверен, что их свобода не дышать дымом нарушается сплошь и рядом.
Горсправка. В московских поликлиниках есть специальные центры здоровья, где можно бесплатно пройти диспансеризацию и получить рекомендации врачей. Список таких центров опубликован на сайте Департамента здравоохранения, сообщает портал Мослента. С собой нужно принести паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Врачи измерят ваш рост, вес и давление. Возьмут кровь из вены и проверят на уровень холестерина и глюкозы. Оценят состояние сердца и легких, а также проверят зрение и полость рта. Затем вас отправят к терапевту, который даст необходимые рекомендации или запишет на прием к нужному специалисту в вашу поликлинику. Диагностику можно проходить в любом возрасте, не чаще одного раза в год. Обследование и прием врача займет от 30 минут до 1 часа. На бесплатную диагностику нужно сначала записаться. Для этого можно позвонить по телефону горячей линии Департамента здравоохранения Москвы 8-499-251-8300 или предварительно прийти в сам центр. В павильоне номер 5 на ВДНХ общественная организация Лига здоровья нации устраивает специальные акции, на которых врачи крупнейших российских больниц проводят бесплатные обследования. Например, в марте проводилась акция «Проверь свое зрение». Для подобных консультаций не нужны ни предварительная запись, ни какие-либо документы. График проведения акции опубликован на сайте Лиги здоровья нации.
Это была Татьяна Тимофеева. Спасибо ей огромное, которая что? Которая представила нашу рубрику, которая...
Горсправка! Алексей Голубев, который спасибо. Проявил себя противником курения и курильщиков, конечно, которых он представляет, конечно, как нарушителей права на чистое дыхание, которых он хочет
решить... Знаешь, как у нас города отличаются? Которых... Это поразительно. Вот, да, правила существуют. В каком-то городе их досконально соблюдают. В другом городе, да, это, может быть, соседние города, условно соседние, в другом городе на них вообще все клали. Вот я тебе рассказываю. Я недавно был в Новороссийске. Там в ресторанах курят внутри прямо. И вот там стоят пепельницы. Да, пожалуйста, курите, сколько вам влезет. Лишь бы вот вы сидели здесь и сделали заказы. Это Новороссийск. Новороссийск вообще плохой город. Есть, пожалуйста, совсем близко город Сочи, где ничего такого подобного и представить невозможно. Чего ты смеешь? Нет, а что ты смешно, Пузяков?
Я тут вижу замечательное смс-сообщение.
Ну хорошо, не надо мной. Я тебе рассказываю про Сочи. Там такое себе представить невозможно. Более того, не то, что в ресторанах или там на верандах, никакого курения нет. Даже на верандах нет курения. И если ты идешь по набережной и куришь, или где-то вообще по улице, да, в центре города, ты идешь и куришь, тебя обязательно кто-нибудь окликнет и скажет: эй, уважаемый,
вот,
у нас город свободный
вот
от курения. Слышишь, что они говорят? У нас там везде висят лозунги.
Город свободный от курения.
Город Сочи, город свободный от курения. Они
спасибо,
все
спасибо, что не свободный от негров и евреев.
Они все зазубрили, идут, и все сети окликают: у нас Сочи, ты знаешь что? Город свободный от курения, понял?
Ну, знаешь, что меня бесит в этом подходе, Алексей?
Мужчины, бабушки, дедушки, все курить запрещено. Город свободный от курения.
Знаешь,
понятно?
Меня бесит
понятно,
больше
это
всего.
Отлично. Ты
больше,
чувствуешь себя
больше всего, Алексей, меня в этом бесит вот этот вот подход. Город свободный, занятый. Вот сам формулирует. Город, который что-то. Вот какого черта? Я владелец кафе или ресторана. Я хочу, чтобы у меня в кафе собирался бомон журналистики, который сплошь курит и пьет. Я хочу, чтобы у меня в ресторане курили и пили. Это мой ресторан. Я не хочу, чтобы сюда приходили мамаши с детьми. Я не хочу, чтобы сюда приходил Алексей Голубев, который боится курева. Я хочу, чтобы сюда приходил Сергей Бунтман, который курит. Это здорово.
Напиши я, тогда.
Это мой ресторан.
Повесь Сергея Бутмана.
Ну, мне нельзя, мне запрещают.
Таблички такой сюда, можно только Сергея Бутмана.
Ну, мне запрещают.
А Голубеву с детьми нельзя.
Ну, мне же запрещают, понимаешь, вот, а если они сейчас запретят курить на верандах, они запретят, значит, мне принимать курильщиков.
Ты знаешь, вот что я, например, я уважаю сигары, я уважаю даже трубки, может быть. А, сигареты – это плохо, сигары – это хорошо. И существует для людей, для нормальных людей, для нормальных ребят, вроде меня, сигарные клубы, ты понимаешь, куда можно прийти и в кругу хороших, добрых людей выкурить сигару.
А там это незаконно?
Там это вполне законно. Сигарный клуб существует в каком-то закрытом здании. Вы встречаетесь, вы наливаете себе чуть-чуть виски, коньячку и закуриваете сигару. Вы никому не мешаете, вы договариваетесь, что кроме вас там никого нет. Естественно, никаких детей и женщин беременных там быть не может по определению. А в ресторан, ну, предполагается, что туда может зайти кто угодно и захотеть просто поесть. Слушай, это ресторан. Ресторан не для того, чтобы там сидеть и дымить. Ресторан в первую очередь
для того,
чтобы
хотят
там
владельца,
поесть.
Мне
нет, ресторан для того, что хочет от него клиент. Ресторан не для владельца, а для клиента. Давай исходить все-таки из этого.
Слушай, давай у нас компромиссный вариант будет. Ты бы согласился, если бы на входе в ресторан писали бы, что, ну, как в свое время на Диком Западе писали про... Не будем, ладно, это экстремизм развивать. Чтобы там писали... Мы приветствуем курильщиков, у нас здесь курят активно и много, не ходите к нам. И тогда ты предупрежден. И
нет,
не ходишь туда.
Это дискриминация тех, кто выбирает здоровый образ жизни.
Конечно, а будем дискриминировать тех, кто выбирает, я не знаю, насчет того мнения, здоровый или не менее, учитывая возраст, в котором они умирают, это еще
выбор
большой вопрос.
Тех, кто выбирает курение. Я имею право жить и ходить по чистым улицам. Они имеют право курить, но не вредя при этом мне. То есть могут курить где-то в стороночке, у себя дома, в лесочек отходить, куда угодно. Я не должен этим дышать. Не должен.
Голуби изобрел апартеид, пишет нам Наиль из Москвы. Это апартеид, я согласен с вами, Наиль.
Зачем его изобретать?
Вот такое вот отношение. У нас государство сейчас занимается сегрегацией. Государство у нас сейчас считает, что если у вас есть привычка курить, вы недочеловек. Вы должны как-то сдерживать себя, ограничивать. Вот сейчас им не нравится, что вы курите сигареты. Потом им будет не нравиться, что вы курите электронные сигареты. Кстати, я хочу обратить ваше внимание, дорогие радиослушатели, что многие авиакомпании прошли по этому пути. Эти сумасшедшие запрещают курение не только сигарет обычных на борту, но, в принципе, логично кажется, они запрещают, в принципе, электронные
дорогой
сигареты.
Мой человек, это делается для твоей же безопасности.
Электронные сигареты?
Для твоей же безопасности, потому что их техническая безопасность не подтверждена научно. Они могут взорваться.
У тебя телефон может взорваться в кармане, дорогой друг.
Телефон может взорваться. Тем не менее, телефонами тоже запрещают пользоваться. Ну, хотя сейчас все меньше это распространено, но эти самые сигареты часто просто взрываются, когда их курят. Это небезопасно.
Шах и мат, Алексей Голубев. 63% наших радиослушателей считают, что курение на летних верандах надо разрешить.
Шах
63.
И мат. Только будет 99. Что ты? 63% всего.
2/3 практически.
63% всего. Это говорит о том, что 37% классных, здоровых людей, которые считают, что, чего мы спрашивали, что курение должно быть запрещено на верандах.
37-й год, 37%. Ну вот, да, конечно, да. 37% в телевизоре, я не вижу. У меня закрыть телевизор, у тебя открыть телевизор, какие-то.
У меня открыть телевизор, соответственно, здесь там 50 на 50.
Ну,
вот
ладно,
тебе шах, вот тебе мат, понятно. 50% считают, что курение только должно быть запрещено, 50%, соответственно, что курение должно быть разрешено.
Уже практически традиционно Дмитрий Мезенцев, наш припрограммный художник, рисует новую картину. Стоп-хам бросается на курящего водителя и клеит наклейку. Конечно, вот на эту твою шубу дорогую начал ты курить и клеит наклейку.
Чем тебе моя шуба не нравится? Я не понимаю.
Потому что это твоя собственность, это должно тебя взбесить, как бесит любого владельца автомобиля, когда к его машине прикасается.
Это ужасный Андрей Поздняков.
Спасибо большое, это был ужасный Алексей Голубев. Счастливо.
До свидания.